чем проблема, если бы эти люди прочитали было о Гумилёве?
Это нам сейчас кажется, что это не проблема. В какой-то момент была цензура на слово «цензура».
Прекрасная, благополучная страна. Все строят коммунизм, светлое будущее, все замечательно. Никаких дорожных транспортных происшествий, никакого криминала, никакой цензуры, никакого секса. Все замечательно.
Казалось бы, вот оно.
Свобода наступила.
Ну, это прям очень похоже на то, что происходит сейчас. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Сегодня второй эпизод подкаста, посвященный теме цензуры в России. Если в прошлый раз мы говорили о том, что происходило во времена царствования рода Романовых, то теперь пора уже поговорить о 20 веке и 21-м.
И разобраться в этой теме нам помогли эксперты, с которыми мы поговорили. Это Елена Сонина, доцент, кандидат филологических наук, кафедры истории и журналистики, факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Журналист Наталья Ростова, исследователь медиа. И также журналист Вероника Марченко.
И я надеюсь, получится уместить все, что хотелось бы рассказать об истории советской современной цензуры, потому что такое ощущение, что о 200 годах царской цензуры в течение получаса было рассказать легче, чем о том, что происходило в 20 веке.
Ну, потому что свидетельств о том, что происходило в 20 веке, живых свидетельств сейчас гораздо больше, чем в царской России.
Закончили на том, что в России случилась революция, та, которую называют до сих пор Великой Октябрьской социалистической, а кто-то говорит, что это был Октябрьский переворот. И вот 25 октября по старому стилю 1917 года случилась эта самая революция, а 27 октября 1917 года был выпущен декрет о печати, который, в частности, вводил временную цензуру, пока не установится советская власть. А дальше все становилось только хуже, рассказывает Елена Сонина.
Большевики начали закручивать гайки, причем очень много они научились у царской цензуры. И те способы обхода цензуры, которые они использовали, они запомнили и они прописали, что это невозможно. Но знаменитый декрет о печати, по которому было закрыто около 450 оппозиционных изданий, потом пошла национализация, типография, бумаги. Потом пошли государственные монополии на объявления, потом пошел революционный трибунал печати. Вот этот первый период, он называется эпоха комиссара державия, когда комиссары по делам печати начали закручивать гайки. И до тех пор, пока не создана система, пока нет штата людей, которые это все отслеживают и проверяют, все равно много чего проскакивало. В 22-м году будет создан главлит, вот тот самое страшное чудище, которым до сих пор можно пугать. Но до 27-го года даже границы можно было еще советские перейти. И что-то напечатать можно было. А с 27-го года все окончательно вот эта система установилась. А еще советская цензура, она же пряталась. Если мы дореволюционную книжку возьмем, разрешено цензуры, цензор такой-то, число, подпись, то советскую мы книжку возьмем, А-214-15-8. Что такое? Это шифр, которым цензура отмечала. Да, или вот эти значочки, когда спецхраны, когда обследовали библиотечные фонды, когда там ставили треугольнички, пятиугольнички, это списать, это спецхран. Естественно, никто ничего не понял.
В общем, мы хоть и сказали, что свидетельств о сегодняшней советской цензуре больше, но при этом эти свидетельства совсем непонятные, потому что цензура советская не горело желанием делиться тем, как она осуществляется.
На самом деле о цензуре, о работе главлита вспоминают и рассказывают в основном те люди, которых цензурировали, а не те, кто сидел в этом самом главлите. Это было очень закрытое общество, насколько я понимаю. И вообще, когда его в 1922 году создавали, идея-то была в чем? В том, чтобы объединить все виды цензуры печатных произведений. Но с годами это просто распространилось на все, и не только на печатные издания. Цензурировали кино, телевидение. Доходило до того, что в какой-то момент была цензура на слово «цензура».
Уж какой.
В этом существовало долгое время и советская журналистика, и советские писатели. Причем доставалось даже очень маститым, которым, казалось бы, не подкопаешься. Вот, например, что вспоминает Алексей Симонов о своем отце, очень известном советском писателе Константине Симонове.
С главлитом отец столкнулся тогда, когда в середине 60-х подготовил к печати первый том своих военных мемуаров, дневники 41-го года. Книжка называлась «100 суток войны». Он должен был ее печатать в «Новом мире». Твардовский, прочитав эту книжку, сказал: «Костя, это лучшее из того, что ты написал о войне». И он собирался печатать это в трех номерах «Нового мира», с октябрьского номера начиная. Номер не вышел в октябре, не вышел в ноябре, не вышел в декабре. Ни Твардовскому, ни Симонову не удалось пробить текст этих дневников сквозь цензуру. Цензуры было две. Одна ведомственная, и это было главное политуправление армии, в котором был целый отдел читающих мемуары военачальников и военнослужащих. И это был главлит. В данном случае это была военная цензура, и она намертво забила эту рукопись. Когда речь шла о том, что страна в панике бежала перед немецким наступлением, и только отдельные персонажи ухитрялись остановиться, оглянуться и немножко подраться, это все нельзя было писать. Это же свидетельствовало бы о том, что мы не готовы были к войне. Более того, их крайне устраивала меняющаяся оценка Сталина, которая у отца происходила медленно, но верно. Когда в середине 70-х, уже сделав фильм «Шел солдат» с кавалерами Ордена Славы, познакомившись с ними и записав около 3000 страниц интервью с этими солдатами, он хотел сделать журнал «Военный архив», где бы публиковались наиболее удачные воспоминания отдельных солдат, отдельных офицеров и отдельных, может быть, даже и штатских. «Военный архив» категорически был зарублен главным политическим управлением, потому что главное политическое управление сказало: «Мы с таким трудом сочинили, наконец, историю Великой Отечественной войны. А вы нам предлагаете сделать журнал, который будет рассказывать десятки индивидуальных историй, которые не будут совпадать с той историей, которую мы считаем за образец».
Как я могу видеть не то, что перед моими глазами? 2 и 2 — это 4. Не всегда. Только когда нам так говорят. А если государство решило, что это 5, значит, это 5.
Ну, это прям очень похоже на то, что происходит сейчас. Со смертью Сталина стало немножко легче что-то публиковать. Цензура чуть-чуть ослабла, потом была хрущевская оттепель, и вообще стало рассказывать можно о многом, что умалчивалось. При Брежневе во времена застоя тоже особенно цензоры вроде как не лютовали, но, тем не менее, все равно существовали циркуляры и списки огромные того, о чем нельзя рассказывать. Знаешь, о чем нельзя было рассказывать?
О чем?
Ну вот совершенно точно. О каких-то военных тайнах и секретах. Ну, причем секретами считались даже там номера воинских частей и прочее. Нельзя было критиковать политбюро ЦК КПСС. Запретными были темы, связанные с КГБ и НКВД, несмотря на то, что уже был разоблачен культ личности. Нельзя было рассказывать даже о количестве дорожно-транспортных происшествий, например.
То есть их не происходит в Советском Союзе. Прекрасная, благополучная страна. Все строят коммунизм, светлое будущее, все замечательно. Никаких дорожно-транспортных происшествий, никакого криминала, никакой цензуры, никакого секса. Все замечательно.
Секса у нас нет, и мы категорически против этого.
Секс у нас есть, у нас нет рекламы.
И вот приходит Михаил Сергеевич Горбачев, который действительно очень повлиял на ситуацию, связанную со свободой слова в стране. Тут просто нужно напомнить, да, в то время в редакциях ежедневных изданий сидят цензоры, которые ставят вот эти штампы, их называли визами после главного редактора, и разрешают или не разрешают публиковать какой-то материал или вносят туда существенные правки. Если речь идет о журналах ежемесячных, то нужно ездить туда персонально для того, чтобы утверждать тексты. Ну, так же, как и писатели должны были персонально являться в главлит и там что-то редактировать. И вот как вспоминает о своем визите вот этот самый главлит, Вероника Марченко. В 1989 году она была корреспондентом молодежной редакции журнала «Юность».
Я столкнулась с этим замечательным ведомством в конце уже его существования, когда написала материал в журнале «Юность», который назывался «Ржавчина», про Юру Пашкова, погибшего призывника, мальчика сбитого, и про Сашу Аурбаса, погибшего курсанта училища военного. Мне мой редактор сказал, что, значит, вот тебе адрес, иди туда такого-то числа, к такому-то времени, сиди, жди, что там тебе скажут и дадут. Но надо понимать, что мне на тот момент было 19 лет, поэтому мое дело было просто прийти в это здание довольно мрачного такого вида, посидеть в этих таких советских огромных коридорах, посмотреть с некоторым ужасом на тетенек, которые ходили в такой военизированной, темно-зеленой такого хаки цвета форме, очень со сталинским таким вот дизайном все это было. То есть это для меня тоже тогда уже был, знаете, поход в музей. И, конечно, больше всего меня потрясло два толстенных карандаша, которые у них у всех были в кармашках, синий и красный, которым, собственно, они все это и черкали, твои гранки, и выдавали тебе это с этой правкой. Но вот что касается моей статьи, то это было по большей части места дислокации воинских частей. То есть на самом деле никаких таких моментов они не редактировали, но ну и вот так вот, там, как в русской сказке, трижды там это закидывали мне. Вот, ну и вот на третий раз это все случилось, все это было залитовано там со штампиками, там что разрешено и все такое. И вот вышла эта публикация в результате в июне 89 года. То есть где-то месяцев 9 примерно спустя после того, как я ее написала.
Слушаешь рассказ Вероники Марченко и представляешь почему-то картинки из какой-нибудь антиутопии, из такого фильма, где все одинаковые люди в одинаковых формах ходят по зданию и носят с собой два цветных карандаша.
Я пыталась найти хоть кого-то из главлита, чтобы человек просто рассказал, как, по какому принципу они работали. И нашелся такой человек, старенький, но он сказал в итоге, что я не могу рассказывать ничего о деятельности главлита вам и как мы работали, потому что давал подписку о неразглашении государственной тайны. Мы, не знаю, узнаем ли когда-нибудь, как они работали.
А как ты думаешь, почему вообще так даже сейчас закрыта информация об этой системе?
Мы с этого и начали разговор, по большому счету. И Елена Сонина, если ты помнишь, рассказывала о том, что советская цензура пряталась за какими-то вот этими неизвестными номерами. Может быть, им было стыдно, я не знаю. Может быть, они думали, что они такие секретные. Я правда не понимаю, почему.
Просто это действительно получается какая-то цензура над цензурой, потому что вся деятельность цензоров тоже цензурируется, но не в том смысле, как мы обсуждали в предыдущем подкасте, когда были тайные цензоры, которые проверяли работу
официальных
цензоров. А просто вся цензура, она словно не подлежит никакому обсуждению.
Все-таки давай вернемся уже в годы перестройки. Пришел Горбачев, постепенно запреты снимаются. Тем не менее, это все не происходит в одночасье. Наталья Ростова рассказывает.
Появляется первое сообщение о Викторе Некрасове, писателе, который умер во Франции. Его имя было запрещено к публикации, как имена всех остальных советских в прошлом писателей, уехавших из страны. Если их имена появлялись в печати, то только в негативном контексте. Вот впервые появилось имя Виктора Некрасова в виде некролога в положительном контексте с какой-то доброжелательной оценкой его творчества в московских новостях в сентябре 1987 года. Еще официально существует цензура, но уже тогда Егор Яковлев, главный редактор «Московских новостей» легендарных, публикует этот некролог, за что его чуть не снимают с должности главного редактора. Но, тем не менее, появляется эта публикация, которая раздвигает как бы новое пространство свободы. Или, например, в октябре 89 года большой скандал происходит за закрытыми дверями, но при большом стечении главных редакторов, около 200 человек их там было, была встреча с Горбачевым. Говорят, что это единственная встреча, когда Михаил Сергеевич кричал. Он ругал Владислава Старкова, главного редактора «Аргументов и фактов», за публикацию социологических опросов, по которым оказывалось, что в десятке самых популярных политиков в стране нет Михаила Горбачева. Это был опрос, сделанный самой газетой «Аргументы и факты» своих читателей. За это Старков чуть не лишился своей должности, но он поднял большую кампанию в СМИ, в том числе и на Западе. И ястребы из Политбюро сдали назад. Мне кажется, что процесс выглядел так, что поначалу давали разрешение на то и на это, а потом СМИ разошлись, и уже этот процесс стал неконтролируемый.
Все-таки не всем разрешалось публиковать то, что публиковали, например, в московских новостях. В тех же «Аргументах и фактах», например, не разрешили опубликовать статью о Николае Гумилеве, его имя тоже было запрещено, хотя московским новостям разрешили. Наталья Ростова, например, считает, что это произошло даже не потому, что были какие-то влиятельные покровители в политбюро у главного редактора московских новостей, а просто потому, что у «Аргументов и фактов» был значительно шире охват публики.
В 89 году они набрали максимальную аудиторию и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Их аудитория была 33,5 миллиона читателей.
Да, это абсолютный рекорд мировой. Наверное, предполагает, что такое количество людей сможет прочитать что-то, не знаю, о том же Гумилеве или о чем-то еще, что-то запрещенное, им не разрешали печатать, а другим разрешали.
Но, с другой стороны, а в чем проблема, если бы эти люди прочитали бы о Гумилеве?
Это нам сейчас кажется, что это не проблема. А тогда это было все, ну, просто под сплошным запретом. Конечно, несмотря на вот эти все шаги, несмотря на такой либеральный настрой Михаила Сергеевича Горбачева, гласность, перестройка, тем не менее, существовали запреты и даже горбачевских времен.
Невозможно было писать о Чернобыле, например, потому что тема Чернобыля, например, была взята под крыло военными и КГБ. И вот долгое время там всякие чернобыльские секреты, конечно, были запрещены к публикации. Или, например, вообще сама операция в Афганистане. Они же долго ничего не говорилось, кроме там интернационального долга и вот этого всего, да. Эти люди, которые там сидели, журналисты, они рисковали своими жизнями. Вот мне совершенно непонятно, для чего. Мне обидно за них, потому что они не могли передавать информацию полноценно, которая там на самом деле происходит. То есть всегда кто-то в Москве лучше знал, что надо выпускать, что не надо, что отцензурировать, что нет. Долгое время нельзя было критиковать главу государства, естественно. И первая критика появилась в эфире телевидения в мае 90-го года, когда во время первомайской демонстрации в кадры попали лозунги против Горбачева лично и против Политбюро. И Горбачев был в бешенстве. Его можно понять, да, я вам дал свободу, а вы меня критикуете. Был принят после этого инцидента закон об уголовном преследовании критикующих президента, да, о чести и достоинства президента СССР. С этим законом, например, боролась Валерия Новодворская, которая немедленно стала выходить на улицы Москвы и ежесекундно при каждой возможности и публично, и не публично критиковать главу государства. В конце концов, на нее завели уголовное дело, ее начали преследовать.
Валерию Новодворскую в итоге суд оправдал. Он не усмотрел в словах Горбачев «фашист, палач, убийца, самозванец» оскорбительного содержания и оправдал и Валерию Новодворскую в связи с отсутствием состава преступления.
Ну вот могут же, когда хотят.
Очень многое изменилось в 1989 году, когда прошел первый съезд народных депутатов, который сам по себе уже невероятно расширил границы свободы слова в стране. И его буквально смотрела, слушала вся страна. Я помню, как у нас на кухне был включен радиоприемник, и слушали этот съезд и выступление Сахарова, и как его пытались засвистывать, захлопывать, чтобы не давать ему говорить.
Мое выступление Всё. Имеет принципиальное значение, я продолжаю.
Всё.
И очень многие вещи, которые были тайными, теперь в прямом эфире рассказывали сами депутаты. Более того, депутатами стали многие журналисты. Тот же Егор Яковлев, главный редактор московских новостей. И это тоже открывало границы. В частности, Наталья Ростова рассказывает, что очень многое изменилось после истории в Тбилиси. Тогда была так называемая «Ночь саперных лопаток». Это 9 апреля 1989 года. В Тбилиси прошла антисоветская мирная демонстрация, а ее очень жестоко разогнали. Пострадало очень много женщин. И вот туда поехала группа журналистов, они же депутаты, для того, чтобы выяснить, что произошло.
Егор Яковлев поехал туда с тремя своими коллегами и писателями. Они проводили вроде как независимое парламентское расследование. И первый результат его опубликовали в московских новостях. Яковлев вспоминал, что цензор, сидевший в это время в редакции, так испугался брать на себя ответственность за этот материал. И не знал, что можно делать и что нужно делать с этим материалом. Может он печать на него поставить или не может. Что он просто сбежал. И вот Яковлев говорит, что с этого момента можно начинать отсчет свободы слова.
На самом деле нет, потому что цензура все-таки еще существовала.
Но существовала уже недолго. Если это 89-й год, то в 91-м главлит уже упразднили.
Да, а цензуру официально запретили законом о печати СССР, который появился в 1990 году. Ну а затем уже при Ельцине был принят закон о средствах массовой информации, который до сих пор существует, правда, достаточно сильно покалечен. А в 1993 году была принята Конституция России, в 29-й статье которой записан прямой запрет на цензуру, и казалось бы, вот оно.
Свобода наступила. Я сейчас вспоминаю, что в школе, когда мы как раз на уроках истории проходили вот этот период гласности и развала Советского Союза, была такая фраза в учебнике, что вот этот вот период, 91-й, это был просто расцвет свободы слова в России. Никогда не было таких свобод. Вот все вернулось к тому 17-му году, к медовому месяцу печати, о котором нам в прошлом выпуске рассказывала Елена Сонина, когда прессе дали полный карт-бланш.
Примерно то же самое произошло ненадолго. По мнению Натальи Ростовой, автора проекта «Ельцин Медиа», который исследует историю новых российских медиа, откат к цензуре серьезный такой начался после выборов 1996 года.
Кремль увидел, ах, вот так можно, значит. Значит, можно благодаря СМИ провернуть эту операцию по оставлению власти Ельцина. Но Борис Николаевич в этот момент пережил 4-й, а по некоторым данным 5-й инфаркт 26 июня 96 года. Это за неделю до второго тура выборов. Было ли какое-то издание, кто об этом написал? Не было. Сколько главных редакторов или руководителей телекомпании об этом знали? Многие. Сообщили ли они что-нибудь своей аудитории, которую выбирала в этот момент президент страны, строго говоря, недееспособного, нет. В этот момент после выборов к власти в Кремле приходит группа Чубайса, он становится главой администрации. И с этого момента, например, начинаются летучки с главными редакторами, то есть эта власть поняла значение СМИ в смысле управления страной. И что они делают? Они берут под контроль главные СМИ, ну то есть телевидение. А то, что народ не понимает вообще, что происходит в стране, ну это их проблема.
Ну вот, мне кажется, Наталья Ростова здесь очень меткий вывод сделала о том, что власть в тот момент поняла значение СМИ и возможности СМИ в управлении страной.
И пока их используют, судя по всему, по полной программе,
да.
Несмотря на юридическое отсутствие цензуры.
Ну, кстати говоря, юридическое отсутствие цензуры у нас даже несколько раз было подкреплено решениями суда. Например, это все происходило в Алтайском крае. В 2006 году городской суд Горно-Алтайска приговорил к 10 месяцам условно бывшего председателя комитета по информационной политике местного республиканского правительства за то, что он требовал писать только хорошее о губернаторе. А в 2012 году глава одного из районов Алтайской республики Николай Болтухин официальным распоряжением собрал специальную коллегию с чиновников и депутатов, которые должны были проверять публикации в местной газете перед их выходом. То есть действовать примерно так же, как и действовали советские цензоры. И тогда главный редактор этой газеты пожаловался на цензуру, и Верховный суд отменил распоряжение Болтухина, и ему было назначено какое-то наказание.
Но это скорее исключение. Ну и потом, сейчас же люди, которые занимаются такими вещами, они же тоже не дураки. Никто не станет оставлять доказательств, да, писать на бумаге какие-то официальные распоряжения о том, что вот с завтрашнего дня поступаем так. Как это, когда пришла новая команда управленцев в холдинг РБК и записали как раз тогда журналисты «Летучку», как им рассказывали о том, что есть линии, через которые мы не будем переходить, или как-то это так элегантно было сказано. Никакой конкретики, но вот эти самые линии, да.
Тут я сейчас подумала, что это, как ни крути, все равно плохо, потому что мы рассказываем, по сути, о трех больших таких этапах цензуры, когда цензура была достаточно ясно прописана в царской России. И
она была открыта.
Она была открыта, и было понятно, ну, более не менее, что можно, что нельзя.
Были правила.
Были правила. То есть, как бы цензура есть, она достаточно прозрачна, но все равно плохо. Была советская Россия, когда никаких правил нет, цензура есть, каждый все вычеркивает, вымарывает, исходя из своих представлений о прекрасном. Это тоже плохо. Сейчас, как бы, у нас цензура официальная, 29-я статья Конституции, цензура запрещена. Но, тем не менее, включается вот эта самоцензура, и тоже ничего не понятно.
С другой стороны, совершенно очевидно, что совсем без каких-то ограничений не может быть и не должно быть свободы слова ни в одном уважающем себя обществе, ну, на мой взгляд. Потому что нельзя призывать людей открыто ни в книгах, ни в песнях, ни в разговорах публичных и убивать других людей. Например, из-за того, что одни хорошие, а другие нехорошие.
Я с тобой согласна. Есть абсолютно понятные, как мне кажется, адекватным людям вещи, которые не должны быть в публичном пространстве, скажем так, в определенное время. Или вообще, или нужно предупреждать людей, что там вот, дорогие, аккуратнее, здесь сцены насилия, там не смотрите, если вы не хотите. Но это должны быть какие-то адекватные, понятные, четко прописанные требования, чтобы все задействованные в этом всем стороны, участники этого
понимали, для чего
коллективного
это
договора, да, они понимали, какие правила, понимали, для чего это происходит, а не так, ой, здесь у вас Чернобыль, мы его вымарываем, ой, здесь у вас Гумилев, мы его тоже вымарываем. Но почему, мы не объясним.
А как свобода слова касается каждого? Для чего нужна свобода слова? Пишите в своих комментариях к нашему подкасту «Человек имеет право».
Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», а также на основных платформах в Apple подкастах, Google подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в SoundCloud, а также в YouTube.
Да, подписывайтесь на нас, мы будем вам рассказывать о всяких новых интересных штуках, ну и вообще о том, что права человека — это не что-то такое далекое, о чем интересно порассуждать политикам и правозащитникам, а это то, что касается каждого. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.